Почему операми Глинки наказывали офицеров? В какой стране нет столицы? Как сжать человечество до размеров кусочка сахара? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы. В программе «Спутник Эрудита».
Продолжаем прямой эфир. Сегодня говорим о нацистском праве, судебной системе и, в принципе, о Третьем Рейхе. В гостях у нас Константин Семенов, военный историк, старший научный сотрудник отдела истории Дома русского зарубежья. Мы прервались, Константин Константинович, когда вы заговорили о том, что уже существовала целая сеть к 1938-1939 году в Германии концлагерей. Давайте чуть назад шаг сделаем. 1935 год, когда принимались Нюрнбергские законы. Я так понимаю, в развитии их как раз-таки и появились эти лагеря.
Ну, лагеря появились чуть раньше, по сути дела. Были первое время были так называемые стихийные, дикие лагеря, которые контролировали как нацистские чиновники, так и члены штурмовых отрядов. Соответственно, в процессе унификации, в процессе радикализации нацистской власти вопрос концентрационных лагерей перешел в руки СС Генриха Гиммлера. Ну и, конечно, новый шаг в развитии вот этой вот репрессивной машины нацистского государства – это 1935 год, принятие Нюрнбергских законов. Они еще более ужесточили антисемитскую политику Третьего Рейха. По сути дела, можно говорить, что теперь она стала такой государственной, уже не скрывалась. Да. Конечно, наиболее дальновидные евреи с германским гражданством постарались покинуть Германию к этому времени. Но это, к сожалению, не всем удалось. И, конечно, к началу Второй мировой войны, к 1939 году, система этих нацистских концлагерей, она уже была выстроена, она работала как часы. В ведомстве СС было образовано особое управление, которое ведало концлагерями. Соответственно, попадали туда не только евреи, но и все, внушавшие какие-либо подозрения нацистам. Как мы помним, что было принято решение о превентивном аресте. В рамках этого превентивного ареста тоже многие могли быть помещены в концлагеря. Но, конечно, с началом Второй мировой войны ситуация кардинально изменилась. Были нацисты приняли решение об окончательном решении еврейского вопроса. И помимо решения еврейского вопроса началось уничтожение политических противников. Причем достаточно широкомасштабное. Соответственно, люди попадали в концлагерь и больше уже оттуда не выходили. Редко кому это удавалось. Соответственно, с началом Второй мировой войны, с оккупацией Польши, других стран, система концентрационных лагерей, она все более расширялась. В них стали попадать уже не только граждане Германии, но и оккупированных стран. Хотя большое количество достаточно вот евреев из Германии также отправлялось вот на восток, на оккупированную территорию Советского Союза, либо Польши, где они уничтожались.
На самом деле немецкое население по большей части поддерживало вот эту политику национал-социалистов? Или большинство людей занимало просто как бы позицию невмешательства?
Ну, наверное, все-таки правильнее сказать политику невмешательства. Кто-то делал вид, что ничего не замечает, кто-то, может быть, действительно в каких-то глухих деревнях и не знал о происходящем. Но в целом это очень удобная позиция. Да? Ничего не вижу, ничего не слышу. Про одобрение, вы знаете, я бы все-таки воздержался бы от таких вот однозначных выводов. Во-первых, потому что никто такого анкетирования не проводил. И поэтому, если мы будем сейчас говорить о том, что да, поддерживали, либо не поддерживали, мы будем все-таки, наверное,
Ссылаясь на референдум того времени.
Ну, референдум, да. Референдум, конечно, безусловно, это какая-то, условно говоря, такая Филькина грамота, да, которая вот, ну, как бы была применяема нацистами для утверждения, да, для, как бы, для одобрения тех или иных инициатив. Но, с другой стороны, знаете, ведь на референдум это выносились достаточно такие, больше все-таки внешнеполитические вопросы какие-то важные. Я думаю, никто бы не посмел бы вынести там вопрос по отношению, об отношении к евреям, да, на тот же референдум. Тут они просто заигрывали с населением и, как бы, как говорится, давали такую лакомый кусочек, наверное, косточку, да, что вот население, народ может тоже принять участие в определении политики государства, в определении там каких-то иных моментов его жизнедеятельности.
Но при этом находились и те, кто как-то, ну, не то чтобы бойкотировал, потому что из тех бюллетеней, которые я видел, ну, если это достоверные фотографии, там либо только есть место для галочки «за», либо же вот это место для галочки «за», оно просто в разы больше, чем место для галочки или крестика «нет». И там еще нужно как бы разобраться, что это, сноска или это второй вариант ответа.
Ну, знаете, так глубоко я не погружался в изучение этих документов. Вот. Но, конечно, были те, кто бойкотировал, те, кто как-то старался проявить свою гражданскую позицию, да, а неприятие. Но, как правило, все это влекло к очень печальным последствиям, потому что таких людей было немного, и их, как правило, очень быстро находили. Кроме того, не стоит забывать, что в Третьем Рейхе, как в любом тоталитарном государстве, был очень развит институт доносительства. Да? То есть, по сути дела, случайно оброненная какая-то фраза могла привести к достаточно печальным последствиям. И, конечно, количество доносов в Третьем Рейхе на сослуживцев, на соседей тоже впечатляет. Статистики я, конечно, не знаю, но это были феноменальные масштабы.
После войны, уже после окончания, когда и Нюрнбергский процесс начался, и другие трибуналы, был же еще так называемый суд над судьями. Американцы его проводили. И вот там интересно, что в принципе, судьи, да, работники всей вот сферы юриспруденции времен Третьего Рейха, они же, по сути, действовали строго в рамках законов, и их защита на это и ссылалась. То, что были законы, мы их исполняли. А вот это освобождает обвиняемых от ответственности или как-то смягчает ответственность?
Ну, знаете, к сожалению, я приговоры американских судов не читал, с ними не знакомился, поэтому... Хотя, конечно, это, безусловно, наверное, интересный момент, что как там отражено. С точки зрения юриспруденции это, конечно, не умаляет, да, преступного деяния, совершенного ими. Как, ну, в какой-то мере это можно, да, так... Даже до сих пор есть, знаете, преступное действие и преступное бездействие. Да? По сути дела, то, что они принимали решения, которые, ну, осуждали, по сути дела, невиновных людей или родственников, репрессировали родственников, все это, конечно, по-хорошему мало вяжется, да, с правом, с главенством закона. Но это, наверное, вопрос уже лежит в несколько другой плоскости, наверное, такой больше морально-этической, сопоставимой с, ну, с международным, да, правом.
Угу. Еще вот продолжим предыдущий тезис. Всех всегда волнует вопрос, почему немцы, так скажем, так резко, что ли, перестроились? Или действительно были какие-то националистические настроения вот в этот период между войнами, да, когда вроде как было в Первую мировую самолюбие ущемлено, вот, и действительно эти настроения, они нарастали, И, в принципе-то, большинство, наверное, и не было против, но никто не понимал, что это может обрести вот такой радикальный характер, и потом уже, ну, просто этот маховик было не остановить. Вы согласны примерно вот с
да,
таким рассуждением?
Да, совершенно правы. Конечно, корни нацизма и корни всех событий, произошедших в Третьем Рейхе, они, конечно, лежат в результатах Первой мировой, потому что в послевоенной Германии, после Первой мировой, был очень популярен тезис об ударе в спину, да, который получила Германия, что, по сути дела, был шанс выиграть войну, стать державой-гегемоном в Европе. Но, тем не менее, война, результаты, сговор Антанты, падение кайзера в Германии, республика. Конечно, для большинства жителей Германии межвоенный период до 30-х годов, конечно, была большая жажда реванша. То есть, ну, все, по сути дела, все слои населения были этим пропитаны. Да, это было даже и для крестьян, и для рабочих. Ну, что уж говорить о бывших военнослужащих. Этого люди вообще просто, как говорится, еще не вернулись с той войны. А в целом даже неприятие вот результатов Первой мировой, желание как-то выделить вот этих вот ветеранов, оно было даже свойственно для коммунистической партии Германии.
К сожалению, да, время у нас подошло к концу. Спасибо вам большое. Константин Семенов, военный историк, старший научный сотрудник отдела истории Дома русского зарубежья, был у нас в гостях.
Спутник Эрудита.